Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной. Все, что я люблю.
Об увлечениях и симпатиях моих гостей. Это программа «От первого лица», только это немножко другая программа, чем вы привыкли слышать. В студии Наталья Бехтина, и наш адрес электронной почты прежний, persona@rambler.ru, и слушать нас можно по-прежнему в интернете по адресу www.radiorus.ru. Просто все гости мои, такие постоянные гости нашей программы, которых вы уже хорошо знаете, эксперты в самых разных областях жизни, они еще, кроме всего прочего, естественно, обычные люди со своими увлечениями, со своими пристрастиями, со своими симпатиями. И вот об этом я бы хотела, чтобы вы узнали, чтобы вы гостей нашей программы как-то увидели немножко с другой стороны. Вот, например, академик Владимир Антонович Кульчицкий, один из самых известных в России инженеров в области самолетостроения. Он совершенно тончайший ценитель поэзии и очень увлеченный любитель истории. Александр Андреевич Хандруев, профессор, известный экономист, он страстный любитель оперы. Алексей Мухин, он профи и вообще непререкаемый авторитет в области восточных единоборств. Геннадий Андреевич Зюганов – великолепный, необыкновенный садовод. А чем увлечена Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам? Это мы сейчас от нее, от самой, и узнаем. Здравствуйте, Оксана Генриховна. Вы у нас открываете вот эту серию таких программ. Я думаю, что примерно раз в месяц они будут звучать. И мне хотелось бы узнать, что важное в вашей частной жизни, я не имею в виду вторжение в частную жизнь, против которого так возражают публичные люди, а вот просто чем вы увлечены, помимо, я понимаю, что времени мало остается на увлечение, но тем не менее. Я знаю, что вы, например, любите орхидеи разводить, но это не самое главное. А что еще?
Вы знаете, я не могу сказать, что у меня вот есть такое отдельно взятое хобби, в котором я достигла каких-то успехов, ну вот, которые, можно сказать, есть профессиональный результат. Есть то, что мне нравится делать, то, чем я увлечена, но я с детства, с юности, я вообще любила изобразительное искусство, архитектуру. Я жила в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Я еще в школьные годы, а потом в студенческие, в аспирантские годы, я была гидом-переводчиком, потому что были интуристовские курсы еще для школьников и для учеников английских школ. И мы учились вести экскурсии для английских школьников, английских и американских детей, когда они к нам приезжали. Потом я уже пошла на обычные курсы гидов-переводчиков и в студенческие годы, а в основном в годы аспирантуры, не аспирантуры, а начало работы, потому что я не была официально в аспирантуре, я с удовольствием этим занималась в свое отпускное время. И таким образом я могла поддержать свой английский язык, поскольку за железным занавесом разговорной практики не было. Было не так много. А с другой стороны, это положило основу моего увлечения и интереса и к архитектуре, и к живописи, и к такому прикладному искусству, к оформлению, потому что когда вы ведете экскурсии в Царском селе и в Петродворце, и в Павловске, и невольно вы должны научиться разбираться, ну, хотя бы не на очень профессиональном уровне, но все-таки и в стилях...
И в архитектурных
стилях, и в архитектуре, и в декоре, и в стиле мебели, и в фарфоре. То есть все равно вы должны как-то уметь это определять. И действительно, вот этим многих удивляют, что где бы я ни находилась, я могу достаточно точно и в Париже, и в Лондоне, хотя, конечно, архитектура отличается, и в Италии определить век, примерно датировать, отделить новодел от истинного, от истинного, допустим, архитектурного объекта, определить стиль. конечно, я не говорю о том, что я могу сравниться с кем-то из искусствоведов, но, тем не менее, так, на таком уровне. Это действительно меня всегда интересовало, и теперь, может быть, это и влияет на мою позицию в отношении градостроительства, в отношении Санкт-Петербурга, потому что я совершенно не могу понять, как можно уничтожать культурно-исторические памятники, как можно их заменять новоделами, потому что это совершенно, ну вот, видно, как можно не сохранять архитектурно-исторический ансамбль, и потом я вообще, вот, Петербург, может быть, то, что я работала гидом-переводчиком, вот Петербург-Ленинград, что-то такое родное, mm-hmm. то есть потеря или уничтожение исторического памятника – я вот воспринимаю как...
Ну, вот, ну как личную какую-то обиду, да, оскорбление даже, я бы сказала.
Как личную потерю.
Да,
потерю. То есть это действительно отдаётся... Вот,
а, к сожалению, этого хватает. И в Питере, и в Москве.
Ну, Москву я не знаю, так как в Москву я фактически приехала 20 лет назад, а Петербург я знаю хорошо. Если я вела экскурсии в целом по городу, и в Эрмитаже, в Русском музее, и в загородных резиденциях, безусловно, это сказывается, потому что ведь когда защищали город, блокаду защищали, ну вот, и людей защищали эту материальную культуру, чтобы город не был разрушен. А теперь получается, что, значит, на нас никто не нападает, а разрушений, изъятий и потерь больше, чем от бомбежек и обстрелов в период Второй мировой войны.
У каждого человека есть в городе его родном любимое место. Не просто любимое место. Есть много любимых мест, но есть место, вот ты где родился, если ты родился в этом городе. Это вот твой дом, твоя школа, которая рядом стоит. Это вот твое, то, что раньше с таким уничижительным оттенком называлось «малой родиной». Вообще считалось, что малую родину, вот как бы при советской власти, извините, считалось, что малую родину любить как-то не того. Любить надо родину большую, а вот малая родина – это такие настроения неправильные, чуть ли не там какие-то упаднические. И вообще, что такое малая родина? У нас есть одна большая страна, и мы должны ее любить. А вот эти все краеведы – это все какие-то, можно сказать, чуть ли не вредители и враги народа. Ваша малая родина в Питере – это какое место?
У меня несколько. Прежде всего, это Литейный 46. Это дом, где родился мой отец, где родился мой дядя, дом, где умирал в блокаду мой дед, и дом-памятник. Угу. Причем памятник не только дом, но и двор, который сохранил и расположение, и ограды вокруг клумб, и вообще ограду в стиле модерна. То есть это дом, дом-памятник, и памятник еще и двор.
Даже, да, ограды.
Сохранились даже ограды, они в очень плохом состоянии, но они сохранились. И сохранился даже остатки от фонтана, хотя фонтан не действующий. Тоже вот болью отдается, почему...
Можно же было,
да,
бы,
почему,
наверное,
да, вот это уникальный двор, который сохранился, и который дает образец питерского модерна начала века, вот все это восстановить. Действительно очень интересно. До сих пор в этом доме живет моя мама и вдова папиного друга детства, потому что друзья детства, соседи, они дружили, они ходили в один класс. И папа всегда, потому что долгое время мы не жили в этом доме, но он всегда вспоминал этот дом, этот двор. И вот это действительно, ну вот Акуджава пел о московских, арбатских дворах, а это был ленинградский двор. Это были довоенные мальчики, ну вот дядя 20-го года, папа 25-го, те, которые ушли вот из этого уютного ленинградского двора, они ушли на фронт. Некоторые погибли в блокаду. И, вы знаете, у меня все время, ну, вот есть мысль, я все время хочу как-то собрать и средства, и организовать, поставить в этом дворе памятник довоенным мальчикам.
Мысль прекрасная.
Да. Потому что вот эти мальчики, они, ну, вот действительно, они ушли. Они ушли.
И это вынесли пока... на своих
вынесли
плечах,
на своих
вот
плечах
эту победу.
Во-первых, они вынесли на своих плечах эту победу, кто работая в тылу, кто умирая в блокаду, кто на фронте. Потом эти же мальчики, они восстановили страну, они создали научно-технический потенциал. Потому что тоже вот если мемориальные доски вешать на доме, то там вот из этих мальчиков и лауреаты государственной премии, и лауреаты Ленинской премии, и лауреаты премии Совета министров, и создатели отечественной хроматографии, и создатели отечественной газотурбостроения. То есть это вот, вот этот дом, ну вот вся, вся история. Как вот отец рассказывал, все прошло через этот дом. И блокады, и сталинские репрессии, и гибель партысячников, потому что они тоже жили в каком-то флигеле этого дома.
Надо, наверное, объяснить этот термин замечательный – партысячник.
Партысячники – это те, кто партийному призыву, они, во-первых, учились, получали образование, и потом их распределяли на промышленные предприятия и в сельское хозяйство. И они вот когда учились и привозили в Ленинград, они жили в одном из флигелей этих домов. И папа вспоминал, что каждый раз, когда они шли в школу, то стоял около дома воронок, черный воронок. Вот в основном за этими партысячниками, но не только, потому что репрессиями подверглись и родители его лучших друзей, тоже его соседи по этому двору. Вот поэтому очень много, конечно...
Памятника достойны эти люди,
да,
это
да,
точно.
Абсолютно. Это вот одна малая родина. Вторая малая родина, безусловно, это моя школа. Это моя школа, она уже... Мы жили тогда около Кировского завода. Это 397-я школа. Сейчас это школа имени Старовойтовой, потому что Галина Васильевна Старовойтова, она заканчивала эту школу за 10 лет до меня. Школа тоже очень интересная, и даже как объект вот, материальной культуры. Школа 37-го года постройки. И школа располагалась очень близко к линии фронта. В период Великой Отечественной войны там был госпиталь. Причем, когда мы учились, мы всегда знали, что в нашей школе был госпиталь. А теперь есть идея у человека, которого я очень безмерно уважаю, председателя Международной ассоциации блокадников Валентина Ивановна Леоненко, которая хочет и ратует за то, чтобы повесить мемориальные доски на всех школах,
где
в которых
да,
в период Великой Отечественной войны блокады были госпиталя. А они действительно, ну, вот, например, нам учительница литературы Александра Иосифовна Лобкова, она говорила, вот в этом кабинете литература здесь была операционная. Вот вы видите, стены покрашены до самого потолка, потому что в операционной было требование, чтобы масляная
цвет,
краска
чтобы
была
был, да,
до
да.
самого потолка. Ну и вообще школа, она действительно была с историей. И когда мы учились, она была с историей, с прекрасными учителями, с великим директором, который вообще как хозяйственник и организатор Александра Николаевна Маца нам бы дала вообще всем
фору.
И с ну вот великими учителями. И, конечно, мы тоже вот заинтересованы, вот мои одноклассники, и в сохранении вот этого духа школы. Ну, дух определяют только учителя и директор, потому что когда идет смена,
и когда и дух меняется.
Да, и дух меняется. И даже материальная культура. Вот мы пришли в школу сейчас, когда был ее очередной юбилей, и смотрим, а где паркет? Где паркет, который мы натирали?
И где же?
Нет, уже какая-то плитка лежит. Вот, а там был, значит, паркет.
Но, наверное, паркет-то был хороший.
Который натирали, значит, много-много-много поколений школьников и содержали его, надо сказать, в идеальном порядке. И еще одно место, которое малая родина, это, безусловно, мой институт, бывший Ленинградский финансово-экономический институт, теперь университет экономики и финансов, тоже совершенно исключительное здание, бывший ассигнационный банк. И, в общем, все поколения, ну, вот уже на моей памяти, ректората пытались сохранить это здание. Уже сейчас президент университета, а до этого ректор Леонид Степанович Тарасевич, он вообще все старые и шкафы, и какие-то предметы, чтобы это перестало разворовываться, он просто все собрал и расположил в своем кабинете и рядом, чтобы это вот все сохранилось. И до сих пор сохранилось даже стеклянный, с одной стороны, потолок, а с другой стороны, пол вот если идешь по нашему институту, он такой круг, и когда ты идешь по второму этажу, ты видишь, что делается на третьем, потому что там есть такие куски со стеклянным полом, а это делалось для того... Да, это все сохранилось. Для того, чтобы, если, допустим, охрана двигалась по второму этажу, то она видела, что делается на третьем, потому что...
Ну да, это же банк был.
Да, это был банк.
А что такое ассигнационный банк?
Ассигнационный банк – это эмиссионный банк. То есть там хранилось все золото Российской империи. Но у Центрального банка не было тогда таких функций, как сейчас, а это именно банк, который выпускал ассигнации, то есть осуществлял денежную эмиссию.
Эмиссию.
Я вообще очень любила свой институт, и сейчас его люблю. И вы знаете, есть такое, ну, вот ощущение, не знаю, поймут меня радиослушатели или нет, что вот я когда вхожу в здание и иду по этой лестнице, у меня не то, что вот воспоминания вот какие-то конкретные, а вот воспоминания этих ощущений.
Угу. То есть это, вот, я думаю, знакомо очень многим.
То есть воспоминания,
людям.
Ощущения. То есть я снова, значит, машина времени откатывается на 30 лет, на 25 лет назад, и я вот такое впечатление, что этих лет не было. И вот эти ощущения, с какими я входила в это здание и ходила по этому зданию много-много лет. Я не могу сказать, что я ощущаю вот этот дух нашей школы 397 сейчас, а вот в университете, в институте все сохранилось.
Да?
Ну, вот я считаю, очень многое сохранилось.
Ну, потому что паркет, вот не надо было паркет
и
менять.
И преподаватели, то есть еще работают и активно в силе преподаватели, которые учили нас. То есть вот этот очаг, он сохранился. Очаг, кстати говоря, такого экономического вольнодумства. Очаг экономического вольнодумства, он и сейчас. То есть и тогда сохранялся этот не мейнстрим, то есть не было этого махровой вот такой социалистической политэкономии в нашем университете, а сейчас нет этого махрового вульгарного либерализма.
Оксана Генриховна, вот мы когда еще с вами обсуждали когда-то, некоторое время тому назад, возможность такого разговора, вы мне очень душевно, я бы сказала, рассказывали о том, как вы в своем уже доме, в своей квартире пытались воссоздать в фотографиях историю своей семьи. Это очень важно. Не знаю, сейчас, по-моему, это становится модным. Ну, пусть это слово не очень хорошее, но пусть это будет модно. Но, не знаю, как это выразить, очень большой спрос на рамки для фотографий. И мне кажется, что дело даже не в том, чтобы вот там обязательно она была какая-то там в ракушках, какая-то такая в цветочках, а просто чтобы вот была фотография, и чтобы это была не фотография в компьютере, не фотография в мобильном телефоне, а фотография, которая висит дома на стене или стоит, если эта рамочка такая стоячая. Вот как вы относитесь?
Да, я стараюсь это воспроизвести, потому что есть ракурсы. Ну, например, последняя фотография моего деда. Май 41-го года. Герой Первой мировой войны, он потерял руку в Мазурских болотах, рядовой шуйского полка. Потом, как был принят политехнический институт еще до революции, как вот человек, который пролил кровь за Отечество. И вот это была его последняя фотография, где он стоит на кухне и чистит обувь одной рукой перед тем, как ехать в командировку. И я стараюсь поставить вот эту фотографию, ну вот примерно на том же месте,
где это происходило.
Да. 1 января 23-го года. Видно, в это время они закончили, то есть они учились в политехническом институте достаточно долго, может быть, дольше, чем это следовало, потому что его обучение пришлось как раз на период революции и гражданской войны. И видно, где-то вот в конце 22-23 года они получили, ну, завершили обучение и собрались у моего деда и у бабушки на Литейном 46. И вот есть эта фотография. Я тоже стремлюсь поставить или повесить эту фотографию примерно на том же месте,
где они тогда снимались
в 23-м году. У меня еще есть такое желание, потому что я не могу разобрать подписи на обратной стороне. вот опубликовать это где-то, может быть, кто-то узнает там своих близких и своих родственников, кто заканчивал экономический факультет политехнического института в Ленинграде или так, на тот момент в Петрограде в 23-м году и учился в 22-23 году. Это экономический факультет был Петроградского политехнического института. Ну, и есть моя фотография, значит, где тоже стоит моя там... фотография, вот, еще фотография тоже очень трогательная, моего дяди. На том же месте я его поставила. Где-то она 39-40 года. Такой довоенный мальчик. Спортивный, веселый, хороший.
А вы заметили, какие лица совсем другие, чем сегодняшних людей? Я не хочу сказать хуже-лучше, но это просто совсем другие лица. Это действительно лица другой эпохи. И вот по этим фотографиям можно даже себе представить какое-то настроение. Хотя настроения были разные, но вот фотография, она очень о многом говорит.
Фотография очень о многом, а с другой стороны, у меня как раз другое ощущение, что мы очень похожи, что мы очень похожи на своих.
Это, наверное, да, само
очень
собой.
Похоже. И получается иногда, что, например, где-то вот фотография моей бабушки, допустим, фотография, где она, допустим, в 40-41 году ей было столько же, сколько мне сейчас. Очень похоже. И вот она сидит, есть фотография, допустим, 40-го года. Она сидит на том же, ну, вот где я могу сейчас сесть. Ну... Вы знаете, я хочу еще одну вещь сказать. Вот это не только, уже не только про меня. За мной, как за депутатом «Справедливой России», закреплено помимо Санкт-Петербурга и Республика Ингушетия. И вот я в конце лета была в Республике Ингушетия. И министр финансов Аушев Республики Ингушетия, он говорит, вы должны обязательно съездить в горы. Давайте мы с вами вот поедем, вы должны посмотреть. Должны посмотреть и башни, ну вот родовые, в которых жили ингуши веками. Я вот вас очень хочу отвезти. Ну, хорошо, думала, что поскольку все-таки министр финансов, вопросы финансовые, мы заодно и обсудим.
Решаем,
да. Ну, не, во всяком случае, обсудим. И вот мы туда приезжаем, и это башня, которую восстановил его отец, который в свое время был председателем Нацбанка Ингушетии. Это сейчас входит в архитектурный заповедник, не является их частной собственностью, но они восстановили вот эту башню. Причем отец помнил, его отец, 7-летним мальчиком, помнил, как их депортировали именно из этой башни, да. И они вот ее восстанавливают, ухаживают, ну, это чистая вот такая благотворительность. И он тогда сказал, что вот у меня здесь генетическая память, я его очень хорошо понимаю. Вот я его очень хорошо понимаю. И это действительно, ну, вот...
Это
действительно,
важно.
Да,
это
действительно есть генетическая память. У кого она на Литейном 46 в Санкт-Петербурге? У кого генетическая память вот в этой башне в горах Ингушетии?
А ну, у это... кого-то в какой-нибудь там Нижегородской деревне.
Деревне,
это,
да.
Совершенно это совершенно не важно.
Это у всех разное.
Это,
да.
И беречь. Да. Я благодарю вас, Оксана Генриховна. Напоминаю, что гости нашей сегодняшней программы не о политике, не экономике, а о жизни была Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы. Всем спасибо за внимание. Берегите генетическую память. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица. Все, что я люблю.